Андрей приоткрыл был рот, чтобы спросить, не приедет ли нескладная Тилли. «Что касается наших девушек», — продолжала Ольга, — «то вопрос остается нерешенным. По крайней мере, Матильда, ты ее должен помнить, обещала приехать позже».
«Платить мы тебе много не сможем, сами едем не за золотом», — загудел Авдеев, — «но голодать не будешь».
«Он согласен», — сказала княгиня Ольга, откусывая нитку и протягивая куртку Андрею. «Не очень убедительно, но крепко». Андрей обещал подумать, хотя в душе сразу согласился с археологами. Ожидание Лидочки в значительной степени определялось чувством долга. Он обязан был ее дождаться и сделать так, чтобы ей было хорошо. А вот чувство, близкое к любовному томлению, Андрей испытывал именно от возможной поездки в Трапезунд. Это настоящие раскопки. Это же сказочное везение, которое выпадает археологу раз в жизни.
«Ну, конечно же, и я не поеду, конечно, останусь, потому что Лидочка обидится, что я предпочел экспедицию. В таком ожесточенном состоянии человека, который уже принял благородное решение отказаться от счастья ради долга и потому крайне несчастлив, Андрей и объявился в отряде аскеров».
Появление Андрея в зеленой куртке и черных брюках, из-под которых выглядывали носки кое-как почищенных рваных ботинок, вызвало в лагере небольшую сенсацию. Аскеры окружили Андрея и дали волю своему застоявшемуся остроумию. К счастью, Ахмед, который собрался уехать в тот вечер в Симферополь, задержался и вышел на шум. Андрей потребовал уделить ему хотя бы 5 минут времени, Ахмед вздохнул и согласился. Они отошли в лес, и там Андрей изложил Ахмеду свою дилемму. Либо он ждет Лидочку и отказывается от дела своей жизни, либо едет в Трапезунд, но Лидочка ему этого не простит, и вообще он не может ее упустить. Тут Андрей совсем смешался и замолк.
«В Трапезунд тянет?» — спросил тогда Ахмед. Андрей кивнул. «Я тебя понимаю», — сказал Ахмед. «Это Турция, настоящая страна, великая держава. Тебе надо туда съездить, потому что со дня на день вас оттуда вышвырнут».
«Ты серьезно?»
«Совершенно серьезно. После правительственного кризиса в Петрограде любому ребенку, кроме тебя, ясно, что Россия больше воевать не может и не станет, и окончательно в революции победит тот, кто сможет внятно доказать всей стране, что воевать не нужно. Сейчас это все понимают, а сказать никто толком не может».
«Честно говоря, Ахмед, все это мне не очень интересно.
Тогда поезжай в Трапезунд, если только ты не намерен осквернить могилы ислама».
Последнюю фразу Ахмед сказал вполне серьезно.
«Извини, я тебе не сказал», — спохватился Андрей. «Все совсем не так, как ты думаешь. Когда в 16-м году наши войска захватили Северную Турцию, туда поехал профессор Успенский. Он специалист по Византии, по христианству. Мы ищем там остатки Трапезунской империи. Ее создали грузины. А царица Тамари, слышал?»
«Конечно, она как демон коварная и зла.
Я обещаю тебе, что мы не тронем ни одной мусульманской святыни».
«Тогда поезжай».
«Нет, я не могу. Мои аскеры будут каждый вечер ходить на набережную. Как только Лидочка приедет, я ее устрою, а тебе дам телеграмму». «Ахмед, ты настоящий друг!» Андрей кинулся обниматься, словно Ахмед открыл невероятный путь к решению задачи.
«Только тогда возвращайся сразу», — сказал Ахмед, — «а то я сам на ней женюсь». Транспорт «Измаил» отходил в 7 часов утра, когда уже поднялось солнце.
Аскеры, к удивлению Андрея, были огорчены его отъездом, долго желали счастья и проводили Андрея до шоссе. Там ждала крытая повозка. Правил один из аскеров, Ахмед сидел рядом с Андреем. По дороге Ахмед передал Андрею письмо в белом конверте и сказал: «Отнесешь и отдашь».
«Хорошо», — сказал Андрей равнодушно. Он смотрел в щель между плечом аскера и пологом, с каждым шагом все более раскаиваясь в том, что предает Лидочку. Он повернул конверт, на нем ничего не было написано.
«Я бы не хотел, чтобы оно попало к чужим», — сказал Ахмед. «Это важное политическое послание».
«Бог с ними, с вашими играми», — сказал Андрей. «Враги республики, партии, выбора. Неужели не надоело?»
«А ты кто? Господь Бог, да? Всем не наплевать, а ему наплевать. Пока девушку желаешь наплевать, пока в Трапезунд хочешь наплевать, а потом спохватишься, поздно будет».
«Ты даже не сказал, куда отнести письмо», — сказал Андрей.
«А, на улице, что ведет вверх от порта, в угловом доме кофейня. Над дверью деревянные фрегаты и написано «Синдбад» латинскими буквами. Не забыл? Спросишь Юсуфа, отдашь письмо. Как в романе про шпионов. Добро?
Сделаю, сказал Андрей.
Транспорт, покрашенный в неуютный шаровый цвет, стоял у пирса. Погрузка заканчивалась. Последними на борт поднимались серые солдаты в одинаковых папахах, с одинаковыми лицами, шли они уныло, как на похороны. Ахмед протянул Андрею темные синие очки, Андрей отказался, очки больше привлекут внимание. Он надвинул пониже на глаза кепку, обнялся с Ахметом и Аскером, который вез их. Авдеев, что стоял у борта, увидел Андрея и стал махать. «Берестов, скорее! Берестов, мы отчаливаем!» Голос его разносился по всей набережной. Андрей готов был убить профессора. Он взял себя в руки, помахал в ответ. Пограничников наверху не было, стоял лишь матрос, весь в пулеметных лентах, с маузером в деревянной кобуре, с громадным чубом из-под бескозырки, одет по самой последней революционной моде. Он пересчитывал солдат, впрочем, отвлекался, смотрел на чаек и снова начинал считать. На Андрея он не обратил внимания. Пройдя мимо матроса, Андрей поглядел вниз. На пирсе стояла повозка. Рядом Ахмед и его аскер. Ахмед поднял руку. Андрей помахал в ответ. К нему спешила мадам Авдеева. «Как хорошо! Вы вовремя, я все считаю места, никому нельзя доверять. Теперь вам с Росинским придется мне помочь». Каюта, которую Андрей делил с Мстиславом Аполлинарьевичем Росинским, милейшим человеком, погруженным в тайны палеографии, была заставлена экспедиционными ящиками и мешками так, что пройти между ними было невозможно. Авдеевы все экспедиционное добро сплавили подчиненным. Путешествие оказалось неожиданно долгим. Транспорт сначала пошел в Новороссийск, чтобы взять дополнительный груз для Трапезунда. Там получили сведения, что поблизости видели немецкую субмарину, так что транспорт отстаивался 2 дня, пока из Севастополя не пришел миноносец Керчь. В сопровождении его двинулись дальше. В каюте было душно. Профессор Авдеев обладал удивительным даром превращать в лекцию даже просьбу передать соль. Его трудно было долго выносить. Андрей все чаще думал о Лидочке. И становилось страшно, что она могла сгинуть в волнах реки Хронос. На 5-й день Измаил достиг Трапезунда. Под этим названием скрывался заштатный турецкий городок.